Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. И поговорим мы сегодня на очень интересную тему, на мой взгляд, по крайней мере, крайне современную и востребованную. Поговорим мы о видеоконтенте. Если раньше человек, который вел социальные сети, пытался научиться красиво писать, то сегодня этого, мягко говоря, недостаточно, потому что по общепризнанному мнению, но вот сегодня это мы тоже будем выяснять, сознание людей, которые сидят в социальных сетях, стало клипом. И картинку воспринимают люди современные лучше, нежели те, текст, написанный большим количеством букв. Вот, так что учатся сейчас делать видео все. И вот мне кажется, что куда ни глянь, обязательно встретишь хотя бы одного блогера, но делать это правильно, качественно и красиво нужно прямо уметь. И в гостях у нас сегодня человек, который как раз это умеет, шеф-редактор онлайн-СМИ о животных «Кот» из России, Виктория Диптон. Виктория, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно.
Вот у меня здесь написано о вас, что вы работаете в онлайн-СМИ с 2018 года, и за время существования проекта проект «Кот», собственно, привлек 3 миллиона подписчиков и собрал более 2,5 миллиардов просмотров видео на всех платформах. Мне кажется, это какая-то просто нереальная цифра, особенно учитывая то, что, ну, вот у нас же еще как принято рассуждать, что если это, например, там русскоязычная аудитория, то, ну, сложнее собрать, например, чем в англоязычной аудитории, потому что там весь мир, а здесь вот только, собственно, страны СНГ, грубо говоря, и Россия, да? Цифры на самом деле очень впечатляющие. Ну, давайте, наверное, начнем с самого первого вопроса, которым я задалась в самом начале. На самом ли деле сейчас для того, чтобы быть популярным в социальных сетях, будь ты один человек, блогер, будь ты просто специалист, который хочет привлечь клиентов, или будь то там целая СМИ, редакция, там портал онлайн, недостаточно уметь красиво писать, недостаточно писать интересные посты, нужно обязательно завлекать человека в видео.
Конечно, полностью согласна. Как же сейчас без видео, когда, ну, просто вспомним, как все мы потребляем ежедневно с вами контент. Бесконечно скроллим ленты во всех социальных сетях. У нас буквально есть, если вот раньше было у нас лично в редакции так называемое, я думаю, кстати, не только у нас, правило 5 секунд, то сейчас, последние года два так точно, это все трансформировалось в правило 2 секунд.
Ух ты!
Да, то есть если раньше мы понимали, что на то, чтобы завлечь пользователя, у нас есть 5 секунд, то теперь мы уже понимаем, что их все всего две. И этим принципом мы стали руководствоваться тоже в создании своего контента, потому что, конечно, рилсы, тиктоки, сторис, они загоняют нас в эти рамки. Я не хочу сказать, что это плохо, это, наоборот, здорово, ну, потому что сейчас действительно работает так инфопоток, и, ну, с этим просто нужно жить, к этому нужно адаптироваться, вот. Поэтому, да, конечно, могу согласиться, что сейчас действительно нужно уметь работать с просто современными форматами, которые вот у нас есть в той реальности, в которой мы находимся.
Слушайте, ну за 2 секунды я просто не представляю, что можно показать на экране. Что надпись «Шок-контент! Все сюда! Смотреть до конца!» И вот это все такое? Или должна быть какая-то яркая картинка? Должно человеку ударить в глаза? Как вообще это происходит?
Вот как раз-таки это очень актуальная тема конкретно для нашей аудитории, потому что у нас очень много людей неравнодушных к животным, у нас очень много волонтеров, зоозащитников, людей, которые так или иначе работают с фондами, приютами для животных, и они все очень устали от этого. СОС, помогите, красный шрифт. Очень многие, наверняка, если вы сталкивались так или иначе с подобным контентом, там умирает собака, срочно, то есть срочный сбор. Сейчас уже... Ну, откровенно, во-первых, в принципе, волонтерская сфера – это такая сфера, в которой люди очень подвержены выгоранию, и эмоциональному, и физическому, это понятно. Но и также люди устают, в принципе, видеть такой контент, и сами даже волонтеры от этого устают. И тут встает вопрос, как вот без этого шок, там, 18+, трэша привлекать людей. Способы, конечно, есть. Это, если мы именно говорим не про текст, допустим, а про видео, яркая картинка, ну, то есть сразу показываем всю суть. Не обязательно соблюдать правила сторителлинга, то есть можно начать именно с кульминационного момента и постепенно развернуть историю с самого начала. А не все это понимают и говорят, ну как так, я буду показывать сразу самую суть. Так эту суть надо показать так, чтобы человека заинтриговать. И он досмотрел, во-первых, твое видео до конца, и у тебя как бы засчитается полноценный просмотр. Возможно, он пересмотрит его, что как бы ревотчинг — это тоже очень такая полезная для медийщиков история. А во-вторых, конечно, не забывать работать со звуком, потому что если ты слышишь какую-то яркую фразу, слово, звук, кстати говоря, работа именно со звуками, с шумами. Это тоже очень прикольная вещь, про которую многие забывают. Многие контент-мейкеры, в частности, даже профессиональные. Ну и, конечно, текст «Наш друг», так или иначе. Если человек видит краткий, но яркий и завлекающий титр, то гораздо больше шансов. Или субтитр, опять же. Потому что многие смотрят видео без звука, и нужно не забывать сопровождать все синхронные речь и даже шумы субтитрами, потому что это тоже актуально, и об этом тоже забывают. В общем, постоянно нужно держать этот вот комок базовый такой у себя в голове, и тогда контент будет заходить, он будет успешен.
Слушайте, но сейчас существует ведь в социальных сетях, насколько я, по крайней мере, видела, когда человек снимает какое-то видео, загоняет его там в программку, ну, такие самые распространенные программы для монтажа с телефона, грубо говоря, да, там есть функция автоматически настроить субтитры. И просто сама программа переводит речь в текст. Ну, и он там внизу где-нибудь вылезает по мере того, как человек разговаривает. Но понятно, что эта программа, она, ну, бывает безграмотна, к примеру, да, бывает не услышит то слово, которое нужно. И вот, например, меня, ну, я понимаю, что я не, там, не типичный, может быть, пользователь социальных сетей, сильно цепляют, например, грамматические ошибки, неправильно выстроенные предложения, или там, ну, вот какие-то такие мелочи, которые вроде бы, да какая разница, ой, все тут грамотные, можно подумать такие, и вот чего на это обращать внимание. Мне кажется, что это все равно, ну, важная часть какая-то продвижения продукта. Вообще, насколько это актуально? Грамотность, правильность речи человека, который, например, выступает у тебя в видео, да? Насколько это актуально сегодня?
Я считаю, что это актуально всегда, несмотря на то, кто смотрит твой контент, кто его основной потребитель, будь то, я не знаю, там, журналисты или какие-нибудь юные литераторы, которые 100% будут цепляться, да, за каждую букву, но мы будем даже говорить там просто про базового пользователя, абсолютно любого. Я не знаю, во-первых, мы живем в эпоху скриншотов. Люди постоянно все скринят, все всем постоянно нужно пообсуждать. Вот, например, что-то ты сказал хорошее, действительно, полезное или там целево направленное на твою аудиторию в видео, но вот этот субтитровщик автоматически создал тебе какой-то нелепый субтитр. И человек, либо смотревший это без звука, опять-таки очень многие люди это делают, либо просто человек видит твое лицо, вроде как, ну, уважаемого эксперта, и какой-то несуразный субтитр под твоим лицом делает скриншот, ну, или даже просто обращает на это внимание. Не знаю, по мне, так это типичный случай такой дискриминации своей онлайн-репутации. Мне кажется, не стоит так делать. Конечно, занимает больше времени ручная субтитровка, понятное дело, но никто не отменял помощников, которые могут с этим, собственно, разбираться и делать это качественно. Либо сесть и самостоятельно сделать себе хорошие субтитры. Я считаю, это очень важно, особенно если уж человек уходит в разговорный контент, а субтитровка, ну, подразумевает, что человек все-таки спикер в своем блоге, например. То нужно этому, конечно, уделять внимание и делать это качественно.
С другой стороны, смотрите, есть огромное количество блогеров там на видеохостингах, которые, я вот не буду имена называть, да, но которые сами по себе еще школьники или там только-только вышли из школьного возраста, и контент которых, мягко говоря, интеллектуально не сильно наполнен, не обезображен интеллектом, да, у нас выражаются так, но его смотрят такие же школьники, и им совершенно плевать на то, что человек там как-то неправильно выразился, например, да, не так донес свои мысли, они и это потребляют. Им и от этого хорошо, и человек все равно становится популярным. Так нужно ли вот прям тратить много времени на то, чтобы сделать суперкачественно? Или, в принципе, если у тебя там целевая аудитория, а в социальных сетях это большая аудитория, это, например, подростки, да, то нужно ли вот прям уделять качеству речи, субтитров, там, построению истории большое значение.
Ну, если мы даже обратимся к тем так называемым школьникам, контент-мейкерам, да, которые, например, начинали, там, я не знаю, с летсплеев и делали стримы на Твиче по каким-нибудь компьютерным играм, конечно, они все начинают с того, что они там сидят, чуть ли не матерятся через слово, и там, не знаю, ну, то есть относятся к этому как к развлечению. Потом, с приходом популярности, что они делают?
С приходом денег.
Да, конечно, конечно. Об этом как раз скажу чуть позже. Они понимают, что приходят рекламодатели. Рекламодатели сначала приходят уровня, там, не знаю, за 10 тысяч рублей прорекламировать чей-то телеграм-канал. А потом приходят серьезные рекламодатели, и начинаются уже действительно серьезные деньги в их жизни. Что получается они делают? Они нанимают себе СММщиков, они нанимают себе пиарщиков. Ну, то есть у всех этих людей за плечами-то на самом деле уже команда, если мы говорим, конечно, ну, о популярных каких-то личностях, да, вот, понятное дело, что если там у какого-нибудь условного дворового пацана есть какой-нибудь там Инстаграм, у которого там 5000 подписчиков, да, это достаточно много по меркам там не блогерским, но все равно это как бы нельзя еще все равно считать его профессией. Это просто скорее такой блог по интересам. Если уже мы говорим про, скажем, профессионалов блогосферы, или если мы говорим тем более про какие-то профессиональные аккаунты, то, конечно, этому нужно уделять внимание, потому что даже те самые вчерашние школьники и стримеры, которые снимали не пойми что, обретя популярность, они понимают, что им это нужно, они понимают, что какие-то могут отвалиться возможности у них в дальнейшем, вот, поэтому, мне кажется, все равно это неизбежно. Если начинать, можно, конечно, как-то тяп-ляп, вероятно, вот, то с приходом популярности необходимость все-таки возникает, мне кажется, более такой тщательной проработки контента.
Простите, я просто обязана это произнести, что Инстаграм — это организация Мета, она запрещенная организация в Российской Федерации. Спутники, прошло мероприятие, называется «Спутник Про», вы обучали людей, которые хотят снимать видео, правильно научиться это все делать. И вот один из пунктов вашего рассказа был о том, как правильно снимать короткие видео и как правильно снимать длинные видео. Вот расскажите, пожалуйста, а в чем принципиальная разница? Ну, то есть в любом случае нужно делать что-то качественное, что-то хорошее. В любом случае тебе человека тоже нужно завлечь с самого начала, да, с первых секунд. А в чем тогда разница? Ну, вот какая разница, там видео будет длиться, не знаю, 10 минут или там 3?
Есть, мне кажется, вот самая прям принципиальная разница у этих двух форматов в том, что как раз-таки мы ориентируемся при создании короткого контента на так называемый ревотчинг, ну, то есть, чтобы человек снова и снова посмотрел это видео. Вот, потому что, ну, это, как ни крути, залог успеха все-таки при просмотре, при количестве их, при охватах и при всей той истории, которая необходима в соцсетях короткого формата, вроде того же самого ТикТока. Если мы говорим про длинный формат, то здесь, конечно, основной фокус на удержании внимания. Угу. Понятное дело, что наше правило, ну, в том, тут уже как бы правило все-таки 5 секунд допустимо, а все равно необходимая нарезка, дайджест самых ярких моментов в начале, безусловно. Ну и, конечно, такое пролонгирование вот этого вот внимания в течение, там, я не знаю, всех 20-40 минут, часа, сколько там идет видео, сколько оно длится, нужно удерживать это внимание. И тут уже становится очевидно, что приемы совершенно разные у одного формата и у другого. И поэтому, конечно, вот при создании контента все эти моменты нужно учитывать. И, конечно, стоит также учитывать и свои личные интересы, если речь идет про какую-то коммерческую, например, историю, и, не знаю, там блогер влепил в какой-то определенный момент рекламу, конечно же, ему нужно, чтобы до нее досмотрели. С точки зрения СМИ, будем говорить, да, какая-то основная есть, например, история или основная какая-то, ну, не знаю, основной какой-то синхрон, который обязательно нужно показать. Нужно сделать что-то, чтобы пользователь до этого места досмотрел и удержать его внимание. Ну, то есть, я думаю, все понимают, о чем я. А цели получаются абсолютно разные, вот, и способы их достижения, соответственно, тоже разные.
Слушайте, а есть какая-то такая история с короткими и длинными видео вот в настоящее время, поскольку вы в этой сфере крутитесь, что длинные видео больше просматривают люди постарше, например, да, вот юная аудитория больше ориентируется на короткие. Или есть возможность сделать какое-то длинное видео, которое посмотрит с удовольствием, пускай там и школьник даже, или там, ну, не знаю, студент университета первых курсов.
Я думаю, что это с возрастом не совсем связано, ага. Потому что, в принципе, удерживать внимание и более молодой аудитории тоже возможно. Да и, в конце концов, банально, едешь в метро, смотришь что? Смотришь дядечек, тетечек, там 50-60+, которые спокойно себе листают ТикТок и спокойно потребляют этот контент. И то есть это сейчас такая очень-очень стандартная история. Поэтому думаю, что с возрастом это не совсем связано. И сейчас как раз-таки молодежь из-за популярности Твича, из-за популярности длинного формата, в частности, прямых эфиров, они готовы сидеть чуть ли не часами, смотреть, лишь бы это было интересно. Любимого блогера молодежь, мне кажется, и 4 часа посмотрит, если он, ну, как бы, допустим, проводит классный стрим на интересную их тему, или это какой-то многочасовой летсплей, это смотрит и аудитория до 20 лет в том числе. Поэтому, мне кажется, все дело именно в поиске своей целевой аудитории и в грамотной подаче конкретно этой аудитории той информации, которую хочется подать.
Хорошо. Предположим, если я человек, блогер, ну, я, например, ну, возьмем теоретическую ситуацию, да, хочу заниматься каким-нибудь, я не знаю, просвещением. Хочется мне рассказывать молодежи про какие-то полезные вещи. Ну, не знаю, там, пускай про что-нибудь медицинское, про прививки, например. Но я-то в другой возрастной категории. Для того, чтобы мне на них как-то воздействовать, нацелиться, обязательно ли мне нужно нанимать там целую команду людей или там ребят того же возраста, которые скажут, вот я бы такое не смотрел. Нашим нужно по-другому. Или все-таки можно какие-то иные способы избрать для того, чтобы донести информацию, ну, может быть, классические какие-то приемы тоже действуют?
Ну, наверняка в любой сфере уже есть какой-то специалист, блогер, спикер, который охватывает и тематику, на которую, например, хочется создать блог, и ту целевую аудиторию возрастную, к которой хочется приблизиться. Допустим, если есть понимание, что в твоей стране такого человека нет, всегда можно обратиться к англоязычному, например, контенту, и что-то подсмотреть у них, потому что плюс-минус на самом деле все очень и очень похоже. Угу. И все мы друг у друга перенимаем опыт. Мы там, не знаю, у коллег там из Америки или у коллег там из, не знаю, Германии, так же, как и они смотрят, что делаем мы. То есть это неизбежно. И все мы находимся в медиасфере, и всегда можно посмотреть, как это делают другие. Потому что, мне кажется, ну, такое есть классное, емкое и очень современное слово, как кринж. И мне кажется, вот люди до 20 лет могут, ну, можно просто столкнуться с тем, что ты там, я не знаю, какой-нибудь очень классный врач, но тебе там, например, уже 50 лет, и ты пытаешься в молодежные какие-то вещи, а получается, как на известном меме со Стивом Бушеми про скейтборд и дискету, то есть ты уже не в теме. И у тебя получается ситуация, что отталкивается твоя вроде бы как совозрастная аудитория, угу. Да и молодежь тебя серьезно не воспринимает. И получается, что, ну, как какое-то схлопывание вот этого воздушного твоего шарика, что вроде была попытка, но она получилась кринжевая. Поэтому, дабы этого избежать, мне кажется, если уж не привлекать каких-то молодых специалистов, то смотреть у тех, у кого все идет успешно, стабильно, кто сам в этой вот возрастной категории и кто вещает на смежные темы.
Слушайте, ну тренды, они же очень быстро меняются на самом деле. И то, что там, как интересно подавать сегодня, там, на следующий день, ну, пускай, ладно, через полгода уже явно может все измениться, скажешь, ну что это за старье? Ну это уже неинтересно даже смотреть. Это мне как пользователю так кажется, по крайней мере. Насколько это с точки зрения профессионала так ли на самом деле? Как быстро меняются тренды вообще на видео в социальных сетях? И насколько это доставляет неудобств людям, создающим контент?
Тренды меняются молниеносно, то есть что-то может завируситься буквально за сутки. То есть если раньше можно было говорить, что там тренды меняются раз в месяц, там раз в неделю потом, то сейчас я могу сказать, что уже как бы это исчисление идет сутками. И надо Вот в чем особенность и такая проблема даже многих контент-мейкеров в том, что в силу, допустим, своей занятости у людей не всегда есть время самим сидеть и потреблять контент. А нужно, вот мне кажется, прям, если ты в блогосфере, хотя бы час в день сидеть и скроллить ленту. Вот просто сидеть и скроллить ее, и смотреть, что же там происходит. Может быть, что-то появилось совершенно новое. Может быть, кто-то изобрел какой-то классный формат, который тут же все подхватили, ну и надо вливаться в это. Или сейчас есть какой-то хэштег, который, не знаю, там 100% выбьет тебя в тренды или в рекомендации по алгоритмам. И, конечно, нужно постоянно, нужно быть самому грамотным потребителем контента, если ты контент-мейкер. И мне кажется, вот многие контент-мейкеры как раз об этом забывают, а это большая ошибка.
Угу. Ну, то есть все равно придется сидеть в социальных сетях, если даже тебе не очень хочется этим заниматься. Еще есть такое мнение, что, например, понятно, что сейчас нанимают там целые команды SMM-щиков, да, людей, которые продвигают себя в социальных сетях, грубо говоря. Но говорят, что если ты хочешь, чтобы твой блог, твоя страница были успешными, то нужно делать это все-таки самому. По крайней мере, там выбирать темы или там предлагать идеи, не отдавать это все на откуп людям, пускай даже они суперпрофессионалы, пускай даже они очень классно все будут делать, но тогда говорят, что в странице или там в блоге не будет души. Вот вы с этим согласны?
Я думаю, что если это конкретно блог какой-то персонализированный, ну, допустим, у нас там Иванов Иван, эксперт там в области, не знаю, там флористики, вот у него свой блог, то, конечно, люди хотят видеть его лицо как можно чаще, люди хотят видеть его мнение, люди хотят прямых эфиров, в конце концов, и люди хотят очень тесного взаимодействия с блогером. Почему стало в последнее время очень популярно в блогосфере создавать свои телеграм-каналы, где человек там чуть ли не проснувшись сразу снимает кружочек, потому что что нам дает этот кружочек в Телеграме? Он нам дает ощущение присутствия. И вот ощущение присутствия человека очень важно, что это то, что нам не давал телевизор, например, никогда, и до сих пор он нам полноценно этого не может дать. Мы видим, ну, как бы, грубо говоря, смонтированную, покрашенную, лощеную картинку где-то. Очень-очень страшно, от нас далеко. А здесь человек, которому ты прислушаешься, которого, скорее всего, уважаешь, если ты его смотришь, он показывает свою жизнь. Он готов...
заломами на щеке снимает «Доброе утро».
Да. Он готов тебе ответить в комментарии периодически, там, да, тоже там появляется. То есть это уже совершенно другой уровень взаимодействия с экспертом. И мне кажется, ну, в данный момент происходят уникальные вещи вообще в социальных сетях благодаря вот этим тенденциям. И возвращаясь вот изначально прям к сути вопроса, если человек готов создавать личный блог, то, конечно, я считаю, нужно быть готовым к тесному взаимодействию с аудиторией. Это очень подкупает и располагает. Если речь идет о блоге какой-то общей направленности, ну, не знаю, например, в нашем продакшене также есть проект под названием «Теория всего». Это проект, посвященный чисто науч-поп-темам. Там науч-поп плюс история. И, конечно, над этим работает команда ребят, и там совершенно другая тема, даже не всегда появляется какой-то спикер. То есть зачастую это достаточно такие обезличенные видео, практически полностью построенные на графике, но они собирают миллионы просмотров в Ютубе, потому что они сделаны, опять-таки, с соблюдением вот этих всех правил удержания внимания. Но лица там нет. Просто это очень качественно сделанный контент, профессионально. Вот. Поэтому тут уже зависит от того, какого формата хочется сделать блог, либо хочется сделать просто какую-то тематическую страницу. Вот. Но говоря о доступности, конечно, там единичному какому-то эксперту проще создать персонализированный блог. Тогда нужно стремиться сблизиться с аудиторией как можно скорее и при этом не потерять свое лицо как профессионал. Вот тут надо как бы тоже баланс соблюдать.
Да, потому что нужно же еще и развлекательные какие-то там делать небольшие видео, например, да, и чтобы как раз вот этого того самого кринжа не было, чтобы твоя аудитория не била просто ладошкой по лбу и не говорила, ну чего, куда ты вообще лезешь? Слушайте, не так давно, ну в прошлом году, может быть, была новость о том, что, значит, президент... наш президент поехал в соседнюю страну и не успел снять куртку перед входом в резиденцию, значит, официальную. Он снял куртку, и новость заключалась в следующем, что он отдал куртку мобилографу президента соседней страны. Вот. Ну, все вроде как улыбнулись не потому, что мобилографу отдал, а потому что просто отдал человеку, который рядом стоял. Этот мобилограф снимал в это время, в него эта куртка летит, это видео тоже вышло. В общем-то, ничего страшного, просто все поулыбались, а мы с коллегой, как люди, считающие себя хоть там физически молодыми, но ментально, честно говоря, староватыми, удивились тому, что вот даже у президентов, то есть у первых лиц, есть теперь специальный человек, который называется мобилограф. Да, операторы — это одно, они существуют всегда, а вот есть еще и мобилограф. А объясните мне, пожалуйста, а в чем разница вообще профессии профессионального оператора, который вот с камерой ходит, предположим, да, и мобилографа, который снимает видео на сотовый телефон?
Во-первых, мне кажется, сразу эффект такой, какого-то такого своячничества получается. Ага. То есть всем мы снимаем себя на телефон. Там друзей, родственников, коллег и так далее. И когда ты видишь от какого-то человека, опять же, к которому ты прислушиваешься, уважаешь, он просто влиятельный, интересный, и ты видишь, что у него тоже выходят мобильные видосики, которые просто снимаются в моменте и тут же выкладываются, ты понимаешь, что так это же живой человек, ага, из крови и плоти. То есть, мне кажется, это прикольное чувство, и опять-таки первые лица государства, они это тоже понимают, и их пиар-службы все, они это все прекрасно понимают. И это правильно. А тоже опять к вопросу о том, как привлечь молодежь, там, я не знаю, не только к ТикТоку и танцам там в каких-то социальных сетях и летсплеям, а к вещам вроде здравоохранения, политики и каким-то более, казалось бы, таким скучным, взрослым и серьезным. Да вот таким образом и можно, мне кажется. Ну и различия, конечно, в том, что темпы работы абсолютно другие. Все приходится очень быстро нарезать, очень быстро монтировать, очень быстро писать подводки, тут же выдавать, потому что, конечно, люди будут ждать это качественное видео смонтированное, которое выйдет там, ну, может быть, в течение дня, но все-таки не в моменте. Но когда ты работаешь в моменте, то нужно быть очень мобильным как раз-таки.
Потому он и мобилограф, да?
Да-да-да. Очень мобильным, быстрым, гибким и... Ну, понимать, как сейчас так подать этот контент, чтобы пользователь ощутил свое присутствие рядом с персоной, о которой идет речь.
Это очень интересный момент, мне кажется. Просто в последнее время я смотрю, в тех же социальных сетях появилось очень много объявлений о курсах мобилографов. Мобилографов, там, значит, видеомейкеров, еще по-всякому называется, честно говоря, я вот прям даже все не запомню. Но, в общем-то, все заключается в том, что даже ребята, просто я смотрела странички этих там, ну, к примеру, курсов, даже школьники идут, и вот сейчас ведь модно, вы тоже наверняка все это видели, когда там с телефоном там по столу сначала идет, потом там резко на стену перепрыгивает, потом телефон как-нибудь бросает, он там разворачивается на 360 градусов, снова куда-нибудь его кидает. Такая очень яркая, динамичная картинка, и вроде бы это привлекает внимание, но мне кажется, что этот тренд совсем недавний, и я, честно говоря, не уверена, насколько он может быть длинным, когда вот это у тебя перед глазами все сменяется, ты не успеваешь моргать, как картинка поменялась. Насколько стоит, на ваш взгляд, следовать таким вот, я не скажу сиюминутным, да, ну модным, ладно, скажем, трендом, идти и обучаться на это специально, там какие-то курсы посещать, когда, может быть, к окончанию курсов ты уже что-то там поменяется, или нужно какую-то, если уж ты хочешь заниматься профессией, если уж ты хочешь, там, не знаю, продвигать в социальных сетях или там делать качественный контент, по крайней мере, нужно какую-то изучить базу. Это как с университетом в теории, да, а потом обязательно нужна практика. Нужна ли теория какая-то базовая в деле вот медиапродвижения?
Ну, тут, мне кажется, как и с любым другим образованием. Есть люди, которые могут сконцентрироваться, сесть, посмотреть курс и изучить все самостоятельно, а есть люди, которым просто нужен тот самый волшебный пинок в виде, допустим, преподавателя, который все структурирует за тебя, покажет, на что обратить внимание. Я думаю, я такие курсы не проходила, но я уверена, что преподаватели там больше как проводники. Они не говорят конкретно, что нужно ставить только вот этот хэштег всю твою жизнь оставшуюся, или там использовать только этот переход, там, чтобы сделать рилс, который залетит. Я думаю, они говорят, что в целом, ребята, мы следим за вот этим, вот этим, вот этим, обращаем внимание всегда на это, все тренды меняются, но про вот это, вот это, вот это мы не забываем. Есть какие-то, конечно, и постоянные правила, даже у такой быстро меняющейся все сферы. Ну, и да, как повторюсь, мне кажется, все зависит от самого человека, который хочет этому научиться. Можно, в принципе, и по туториалам в социальных сетях всему этому научиться самостоятельно, но это время, это концентрация нужна и желание очень большое, потому что, опять-таки, у некоторых аппетит приходит во время еды. Людям нужно начать каким-то образом вот заставить прям себя чему-то научиться, и потом они начинают уже делать это с удовольствием. Но вот этот первый рывок, он не всем дается. Если он человеку дается и самостоятельно вполне себе, то можно изучить это все и без преподавателя, конечно.
Ага. Ну и не мучиться, и денег очень много не платить. Но это да. Есть еще один момент, и это тоже проговаривалось, собственно, на «Спутник ПРО», в пресс-центре «Спутник Кыргызстан», о запрещенном контенте. А вот это ведь такая тонкая штука, когда человек вроде бы снимает, ну, суперское видео, классное, и вроде бы человек понимает, что оно должно понравиться аудитории, там должно быть много просмотров, да, ну и какая-то там целевая аудитория пускай посмотрела, но это видео не выходит в тренды, оно как-то не попадает в рекомендации, ты не понимаешь, слушайте, а что происходит? Такое понятие, как теневой бан, да, например, там какой-нибудь есть, или еще что-нибудь подобное. Очень многие блогеры жалуются на то, что вот меня тут почему-то забанили, а я, почему я сам не понял? Вот какие-то там механизмы, их хитромудрые, хитроумные решили, что я сейчас не прав. Есть что-то конкретное, что на 100% не нужно использовать, даже если очень хочется в твоих видео, для того, чтобы в этот самый теневой бан не попасть? Ну, кроме, я не знаю, сцен насилия, понятно, да, там кровища, убийств и прочего.
Вот как раз про кровищу хотелось сказать. Например, даже наша сегодняшняя безобидная беседа уже могла бы попасть в теневой бан, если бы она была нарезана в какой-то из таких уже строгих социальных сетей. Я произнесла фразу «из плоти и крови». Это нормальное устойчивое выражение. Но нейросетки уже современные, современных социальных сетей, услышав это слово, могут кинуть это видео в теневой бан, либо, если такое повторится, вообще весь аккаунт. И люди, которые уже в этой сфере опытные, они понимают, в каких соцсетях им такие слова нельзя произносить. То есть, например, там возьмем какую-то совсем безобидную сферу, вроде мейкаперов и визажистов. Я недавно смотрела видео одной девушки, которая мне очень нравится, и нравится ее подача тоже, в том числе речевая. И она обозревала какую-то косметику, и там в названии были цвета кроваво-красный, допустим, там какие-то там еще такие названия, не совсем стандартные. И она прям так и оговорилась, что, ребят, не могу произнести полностью название вот этих оттенков, как они называются на самом деле, потому что получу бан. И это для меня, ну, то есть это один из немногих блогеров, кто откровенно об этом сказал. И она просто показывала вот так, сами, мол, читайте. Вот, потому что за произнесение таких слов можно по нелепости вот такой вот попасть действительно в бан. Но, опять же, это все приходит с опытом, и если человек не понимает, за что он попал в теневой бан, то значит, у него опыта просто недостаточно. А потом он бы понял там, не знаю, что говорить, что я умираю от жажды, нельзя в прямом эфире, потому что нейросетка услышит слово «умираю», «смерть» и так далее, и это большой риск для аккаунта. Можно так потерять и свой бизнес, и свой там личный блог, и так можно и аккаунт СМИ потерять, если не быть внимательным к таким вот моментам.
Слушайте, ну вот вы занимаетесь продвижением видео о животных. Понятно, что там все равно есть какие-то моменты, когда, ну, кому-то там нужно помочь, там, я не знаю, собрать, к волонтерам обратиться или волонтерскую деятельность показать, да? Но там же, ну, не самые приятные моменты встречаются в этой работе. Как вы вообще вне бана оказываетесь?
Это очень все, опять же, тонко. Мы уже понимаем, как можно сформулировать. Я также могу сказать, что мы, мне кажется, уже, не знаю, стали ходячими словарями синонимов просто благодаря этому. Потому что, ну, нужно просто очень-очень грамотно формулировать свои мысли, чтобы и люди все поняли, и не поняли это неправильно. Допустим, недостаточно эмоционально окрашенный контент – это тоже грустно и неправильно. То есть, если постоянно себя ограничивать, рискуешь быть недостаточно честным с аудиторией, что тоже не здорово. Но здесь просто приходится более, скажем так, элегантно паковать все свои мысли, вот, чтобы аудитория и правильно тебя поняла, и правдиво была донесена информация, и при этом, конечно же, не попасть в немилость к какому-нибудь Цукербергу очередному. Ну, то есть как-то так.
Слушайте, ну а говорят, что вот многие блогеры сейчас безграмотные, необразованные, так, ну, тебе придется быть грамотным и образованным хотя бы для того, чтобы свою речь выстраивать так, чтобы в бан не попасть, получается. Ну, здесь ведь и невозможно даже просто существовать без каких-то базовых вещей. Слушайте, это очень интересный момент. Еще хотела бы немножечко про скоротечность этой моды поговорить. Очень много... так обобщенно, скажем так, да, очень много молодых людей сейчас говорят о том, что заработать много денег можно без там специализированного образования, можно вообще не идти там, ну ладно, еще в университет, да, но вообще в принципе не получать никакого образования, потому что я могу прекрасненько снимать то, как я одну сторону лица накрасила вот так, а другую накрасила вот так, и это видео залетит в какие-нибудь тренды, я заработаю кучу денег, потом я еще и рекламу сделаю там помады, которую я на одну сторону губ накрасила, и все у меня в жизни будет прекрасно. Ведь на самом деле тренды, они быстро проходят, и все время оставаться, вот скажем так, на плаву, ведь на самом деле очень сложно. Как вы считаете?
Я думаю, что однозначно. И если мы возьмем действительно популярных блогеров, которые, я не знаю, будь то бьюти-сфера, та же самая, которая считается какой-то, допустим, легкомысленной, да, и таким достаточно простым типом контента, нет, абсолютно нет. И, как правило, все эти блогеры, которые развиваются в этой сфере, они все с образованием. У них у всех прекрасно поставленная речь. Но мы не говорим там про какие-то блоги-однодневки, где действительно там человек условно заработал свои 5000 подписчиков, а потом стал никому не интересен там через пару месяцев. А если говорить о таких прям мощных представителях, в том числе в этой сфере, конечно, они все умеют говорить, конечно, они понимают, что к чему. Конечно, они сами себе и маркетологи, и пиарщики, и таргетологи, и кто угодно в одном лице. Понятно, что со временем они обрастают командой профессионалов, ну, в силу уже банальной нехватки времени. Вот. Но изначально я не думаю, что кто-то из этих людей там доучился до 8 класса, а потом на все забил, махнул рукой и пошел там, я не знаю, снимать макияжи. Я, честно, не могу вспомнить таких людей. Как правило, это все очень образованные люди, которые просто развиваются, ну, в определенной сфере, которая им интересна.
Но есть же юные звезды ТикТока, например, в российском ТикТоке, их вообще очень много, в Кыргызстане тоже. Вот, но просто те ребята, которых я из Кыргызстана видела, по крайней мере, знаю, я знаю просто, что они многие учатся, например, в университете, да, или там доучиваются, или только начинают учиться, ну, что-то делают. Но, судя там по документальным фильмам, тем же самым размещенных на видеохостингах, в России есть целые помещения, где собираются эти юные дарования, снимают друг другу вот эти там 10-секундные видео, зарабатывают огромные деньги, могут кормить там не только свою, но еще 4 семьи. И, в принципе, не собираются дальше ничего делать, просто еще с жизнью не определились. Вот насколько, на ваш взгляд, такая вещь, как вот легкие деньги, заработанные быстрым способом, ну, может быть, я не знаю, могут попортить какое-то там молодое поколение ребят?
Ну, молодое поколение ребят, оно сейчас наблюдает за этими людьми вот в текущем таймлайне.
Ага.
А сейчас всем этим людям, допустим, там, ну, от 16 до 20 лет, например, я имею в виду самим вот блогерам, да, никто не знает, что с ними будет дальше. А с некоторыми уже что-то и случилось не очень хорошее. Будь то там какие-то психологические проблемы, именно невозможность справиться с этой навалившейся популярностью, либо с тем, что просто человек выгорел и не знает, что ему дальше делать, потому что дальше танцев в ТикТоке он не продвинулся. И те, кто как бы более гибкие, те, кто, может быть, там поумнее или кто собрал себе очень классную команду, которая задает вектор движения дальше, те остаются. А очень много же случаев, когда у людей буквально им чуть ли не приходится, ну, в специализированных клиниках не проходить лечение, потому что это все психологически очень тяжело. И создание вот подобного как раз-таки такого прям сугубо на 1000% развлекательного контента, оно тоже очень сильно высасывает энергию. И в какой-то момент человек либо, ну, наскучив своей же аудитории, либо выгорев внутренне самостоятельно, понимает, что ему нужно двигаться куда-то дальше. А что он умеет? А он к сожалению, не умеет ничего, потому что ни опыта работы другой нет, ни образования нет, ни какой-то просто даже интеллектуальной базы у человека нет. Если, допустим, там, он в свое время там, решил, не знаю, не доучиваться в школе, а вот все время посвящать там ТикТоку условному. На мой взгляд, как-то все это грустно звучит. Угу. И понятно, что у молодежи есть вот эти вот их кумиры здесь и сейчас. Но есть такое ощущение, что если развитие какого-то дальнейшего не будет, то есть риск у всех этих ребят потом очень быстро сдуться, стать никому не нужными. И, ну, может быть, я сейчас звучу как какой-то скучный старпер, но мне кажется, у этого всего есть такой эффект, опять-таки, нашего любимого, точнее, очень сильно нелюбимого, сдувшегося воздушного шарика очень резко. Поэтому, не знаю, я вот, наверное, все-таки не соглашусь с тем, что вот эта вот скоротечная слава может быть как-то пролонгирована. Мне кажется, нет. Это эффект такой, да, быстрые деньги, да, заработанные там в одночасье, но что будет с тобой как с личностью после всего этого, это уже большие вопросы.
А потребители той информации, которую ты предоставляешь, они ведь тоже взрослеют, и они развиваются. Может случиться так, что а ты нет, и ты прекращаешь быть просто интересным, получаешься каким-то таким уже великовозрастным, глупеньким. Вот. Но это, по крайней мере, как мне видится. В общем, важно делать хорошие видео, важно делать красивый, замечательный, модный контент, нужно следить за трендами, но при этом нужно не забывать о каком-то саморазвитии, самообразовании и о качестве того, что ты делаешь, ну, это, наверное, в любой профессии. Спасибо вам огромное, это безумно интересная беседа, правда. Я напомню, что в гостях у нас была шеф-редактор онлайн-СМИ о животных Кот Виктория Диптон. Виктория, очень рада была познакомиться, спасибо большое.
Взаимно, спасибо вам огромное за уделенное время.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.
Будь в курсе.